Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашего сегодняшнего круглого стола – от чего странам, в том числе и России, придется отказаться, чтобы предотвратить глобальное изменение климата? Каковы должны быть действия правительств и энергетические стратегии России в обозримом будущем? В гостях у меня Наталья Лафинская, глава экологического департамента программы развития ООН, Сергей Семенов, заместитель директора Института глобального климата и экологии Росгидромета Иран, а также с нами на телефонной связи из Душанбе Алексей Кокорин, координатор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. Итак, давайте начнем с одного очень интересного доклада, который написали британцы, Британский центр альтернативных технологий. Авторы задались вопросом, как Британии избавиться от выбросов углеводорода к 2030 году, который, по мнению экологов, очень влияет на глобальное изменение климата. И пришли они к не очень утешительным выводам для подданных своего королевства. В частности, чтобы снизить количество выбросов в атмосферу и повысить энергоэффективность к 2030 году, британцам следует отказаться от чартеров и бананов, поскольку авиаперевозки – это один из самых экологически вредных видов транспорта, потребляющий огромное количество нефти. От чего нужно будет отказаться России, мы поговорим чуть позже, а мне очень хотелось бы в начале нашей беседы все-таки определиться, действительно ли планете грозит глобальное изменение климата, связано ли оно с деятельностью человека и способствуют ли выбросы углекислого газа парниковому эффекту, который, в свою очередь, и приводит к глобальному изменению климата. Итак, Наталья, я знаю, что в свое время ООН подготовила доклад о глобальном потеплении. Называется он Assessment Report, и создали его эксперты из программы защиты окружающей среды при ООН с целью установить, существует ли вообще глобальное потепление. Существует?
Да, изменение климата происходит. Не совсем верно говорить о глобальном потепление. Мы полагаемся на мнение консолидированной большой группы сотен ученых, которые входят в межправительственную группу экспертов по изменению климата. Действительно, позиция нашей организации, что в процессах изменения климата есть серьезный антропогенный элемент, который, возможно, становится таким пусковым затвором для гораздо более крупных цепных реакций.
Тогда у меня вопрос такой к Алексею Кокорину. Андрей Илларионов, бывший советник президента по экономическим вопросам, считает глобальное потепление большим мифом. Он упоминает о том, что самые главные сторонники глобального потепления – это страны ЕС, которые хотят созданные у себя энергосберегающие технологии распространять на менее развитые страны. Вот ваше мнение по этому поводу мне интересно
узнать. Ну, вы знаете, есть как бы уровень научных знаний, это что происходит на планете. Это одно. Есть уровень экономических мер, тех или иных, выгодных тем или иным странам. Давайте мы сначала поговорим о первом, так, а потом уже перейдем к второму. Что касается изменения климата, ну то, что СО2 – парниковый газ, это известно с середины еще 19 века, даже раньше, может быть. То, что увеличение в атмосфере СО2 от человека, это доказано учеными с помощью изотопного и корреляционного анализа. И, в частности, об этом написано в российском докладе, так называемом оценочном докладе об изменении климата, в котором участвовали все институты РАН и Росгидромета, и там очень четко и логично выстроена вся информация. Ну, а то, что антропогенное усиление парникового эффекта, вот это правильная была бы формулировка, является основным фактором нынешнего изменения климата, это как раз один из выводов данного доклада. Конечно, не единственным. Кое-что солнце, вулканы и прочее дают, но основной фактор – антропогенное усиление парникового эффекта. Другое дело, а что дальше делать, правильно? То есть как надо снижать выбросы, кому, когда. И это уже уровень не климатической науки, а это уровень экономистов.
Алексей, давайте вот что делать, мы чуть-чуть попозже, я вас спрошу, потому что у меня тогда будет такой вопрос к Сергею Семенову. Вот мы говорим о выбросах СО2 в атмосферу и о СО2 как о парниковом газе, а вот я слышала такое мнение океанологов. Они говорят, что с поверхности океана в атмосферу выбрасывается такое количество парникового газа, имеется в виду водяной пар, что вот все страны вместе, там, включая США, Россию, Китай, не могут с ним тягаться по количеству этих выбросов.
Кристина, вопрос о том, какую роль играет парниковый эффект в становлении климата Земли, это очень старый и давно решенный вопрос. Действительно, если иметь в виду базовый климат, базовый парниковый эффект обеспечивается водяным паром. Водяного пара очень много в атмосфере, и мы, к счастью, не можем серьезно повлиять на его количество прямыми методами. Сколько бы мы ни кипятили наши кастрюли, мы не обогатим атмосферу водяным паром, его слишком много. Что касается океана, то из него и СО2 тоже выделяется. Есть естественный цикл углекислого газа. Он циркулирует между атмосферой, океаном, наземными экосистемами, вообще наземными системами. Это естественный процесс. А то, что происходит по вине человека, может быть, не по вине, а благодаря человеку, из-за человека, это добавок к этому, это сверху этого, это возмущение, антропогенное возмущение естественного процесса. Вообще климат менялся всегда. Вот вопрос о том, меняется ли климат, вопрос неправильный. Он менялся всегда. И 100 лет назад, и 1000, и 10 тысяч, и 100 тысяч, миллион лет назад. Наблюдаемые сейчас изменения климата – это сумма двух изменений. Естественного, которому и должно быть, и антропогенной добавки. Вот на естественные процессы, причины там солярные – это активность Солнца, орбитальные – это вариации, изменения параметров орбиты Земли, когда Земля вращается вокруг Солнца, конечно, мы на это влиять не можем. А вот на антропогенную часть влиять можем, потому что эта антропогенная добавка зависит от того, сколько мы эмитируем парниковых газов.
А насколько она серьезна, эта антропогенная добавка, на фоне вот природных явлений?
Она заметна, если иметь в виду базовый парниковый эффект, то есть насколько, например, водяной пар согревает Землю по сравнению с ситуацией, если бы его вообще не было. Это колоссальный эффект, это 30 градусов, будем говорить. А антропогенная добавка с начала индустриального периода, это маленькая, она 0,7 градуса. Тем не менее, вопрос, существенна ли она. Если просматривать аккуратно последствия изменения климата, есть некие причины для беспокойства. Причем здесь не нужно заниматься всякими алармистскими декларациями. Есть позитивные эффекты, есть негативные эффекты, какие уже наблюдаются, какие будут в недалеком будущем.
А положительно, отрицательно вы можете сказать, какие?
Могу сказать. Всё-таки... Например, при увеличении глобальной температуры до 2 градусов по сравнению с температурой конца 20 века, глобальная продукция сельского хозяйства будет увеличиваться.
Они это позитивно.
Это позитивно.
А негативно?
Вот подъем уровня моря – это нехорошо для стран, имеющих мегадельты больших рек, таких портов, как Читтагонг, например.
Это грозит наводнениями.
Это эрозия береговой линии, наводнения и так далее. Я хотел бы поставить границу компетенции естественных наук, указать на то, какие уже наблюдаются последствия, какие из них позитивные, какие негативные, когда речь идет об используемых объектах. И мы можем сказать, что такое хорошо, что такое плохо. Сказать, к каким последствиям приведет наша попытка стабилизировать климат на таком-то уровне. Скажем, потепление не больше 1 градуса, потепление не больше 2 градуса, не больше 3.
Мы можем это контролировать, человек, в принципе, учитывая природные явления?
В принципе, можем. Одним из способов ограничивать выбросы парниковых газов. Есть другие способы. Академик Израиль занимается сейчас так называемым разработкой геоинженерных методов. Это распыление в атмосфере дополнительного количества сульфатных аэрозолей, что отражает солнечный свет, дополнительно отражает и приводит к охлаждению. Давайте сегодня об этом не говорить, это методология находится в процессе разработки. Про программу ограничения выбросов парниковых газов все знают ведь. Это вот конвенция, Киотский протокол и так далее.
Тогда...
Дело специалистов сказать, при ограничении роста температуры на таком-то уровне, сколько это будет стоить, какой ущерб будет предотвращен и какие есть неопределенности. И это предъявить политикам, экспертам, разрабатывающим климатическую политику. Дальше их слово, пусть выбирают.
Давайте мы к Алексею Кокорину как раз этот вопрос и адресуем. Какой ущерб, сколько это стоит? Очень интересно. Алексей.
Сергей Михайлович очень правильно подвел, что это вопрос цены. И здесь есть как бы несколько уровней. Вот наиболее на слуху уровень так называемый 2 градуса выше до индустриального уровня. Это средней глобальной температуры. Имеется в виду, что при этом под наиболее как бы выделяющимся серьезным эффектом называются засухи. И недостаток пресной воды, и есть те или иные прогностические карты, которые говорят, в частности, как будет дефицит воды выглядеть в Африке, в Латинской Америке, в Северной Америке, и в частности, в том широком коридоре от Испании и Португалии на западе до почти западных границ Китая на востоке, в такой широкой полосе, где количество засух и дефицит воды резко-резко усилится. При 2 градусах, скажем, дефицит пресной воды испытывает 500 миллиардов жителей планеты, а при 3 градусах уже в 3,5 миллиарда. Имеется в виду от населения на вторую половину 21 века, не от нынешних, а от тех, скажем, 9 миллиардов человек. Чтобы сохранить все малые островные государства там, в Тихом океане, все заселенные сейчас людьми мегадельты рек, чтобы не вымер почти ни один вид крупных животных растений, тогда надо полтора.
Смотрите, Алексей, вот мы говорим о полутора, о двух градусах Цельсия, об этой разнице, но ведь даже на протяжении истории человечества климат не раз менялся и очень серьезно. А что говорить вообще о планете, о ледниковых периодах?
Я вам могу сейчас сказать. Вот смотрите, мы действительно из-за астрономических причин идем к следующему ледниковому периоду. Вот скорость этого движения к ледниковому периоду не более 0,02 градуса за 100 лет. А здесь речь у нас идет, что за 21 век температура повысится средняя глобальная на 2 градуса. То есть мы говорим о величине в 100 раз больше. Если мы возьмем солнечные циклы, скажем, 200-летний цикл влияет довольно серьезно, 11-летний цикл нет, он сглаживается, то получим, что размах этого совсем не так велик. Это порядка 1 градуса Цельсия. Причем период 200 лет где-то так. И на то и человечество в действительности после окончания ледникового периода каких-то сильных изменений температуры по всей планете не очень-то и было. То есть есть косвенные данные о температуре разных районов Земли, и видно, что да, в районе тысячного года в Гренландии было теплее, скажем, на градус, чем это было в середине 19 века или в 20 веке.
А Гренландию не потому ли так назвали, что она была зеленой раньше?
Вы знаете, она никогда не была на протяжении человеческой истории, никогда не была зеленой. Ледник был всегда. Было немножко теплее, а по всей планете было теплее лишь немножко больше, чем то, что было, скажем, в начале и в середине 20 века. Изменения солнечной активности, они, в общем, довольно зримые. Вот когда ходил Челюскин, 30-е и 40-е годы, ведь в Арктике было почти так же тепло, как сейчас. Если судить о наземной температуре воздуха. А есть еще другие показатели. Температура стратосферы, например. Количество льда, толщина льда. То есть есть масса факторов, которые позволяют вычленить один эффект от другого. И которые позволяют, вот, в частности, есть работа Института физики атмосферы Российской академии наук. Там в ваттах на метр квадратный численно оценены все эффекты. Где говорится, что на протяжении ближайших десятилетий, не больше, антропогенное усиление парникового эффекта значительно превосходит влияние естественной изменчивости Солнца. Значительно – это значит в разы. Не в 100 раз, как движение к ледниковому периоду, нет, конечно, но в разы, в 3-4 раза. Это означает, что все-таки на антропогенное усиление парникового эффекта, а, кстати, есть и другие антропогенные факторы, например, изменение альбедо, задымление атмосферы. Это тоже не надо сбрасывать со счетов. Но сейчас мы говорим о парниковом эффекте. Вот к этому надо относиться действительно серьезно. Другое дело, насколько надо или не надо затягивать пояса, это совсем другой вопрос. Это действительно вопрос ущерба и цены. Каким бы экологом и каким бы патриотом экосистем я не был, но если спасти несколько малых островных государств стоит столько же, сколько стоит спасти от голода и болезней, например, Африку, ну, тут, наверное, нужно делать выбор.
А как вы будете выбирать?
Понимаете, вот давайте примем, что человеческая жизнь у нас бесценна. То есть мы не будем считать...
Причем каждая, давайте так, будем исходить из этого.
Речь не идет о жизни или смерти жителей малых островных государств или жителей Бангладеш, живущих на неизбранных территориях. Ни в коем случае. Речь идет о том, чтобы своевременно их переселить, причем дать им условия жизни адекватные тому, чему они привыкли, и лучшие, чем они были до. На это, безусловно, надо потратить.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как скажется на России глобальное потепление? Связаны ли климатические изменения с деятельностью человека? В гостях у меня Наталья Лафинская, глава экологического департамента программы развития ООН, Сергей Семенов, заместитель директора Института глобального климата и экологии Росгидромет Иран, и Алексей Кокорин, координатор программы «Климат-энергетика» Всемирного фонда дикой природы. Наталья, а вот что касается России, мы сейчас говорим про весь мир, про острова, а мне вот хочется вернуться к России и узнать, чем России грозит вот глобальное изменение климата в обозримом будущем.
Специфика России стоит в том, что это очень большое государство, большая страна с огромным разнообразием ландшафтов, экосистем, природных условий, поясов. И, соответственно, локальные эффекты в разных регионах будут совершенно разные. Это понятно. И мы не можем поэтому говорить о влияниях климата на Россию так же, как мы можем говорить о влиянии на островные государства. В Арктике наиболее уязвимые, наверное, экосистемы. И уже сейчас совершенно очевидно видны уже существующие влияния климата.
Мы говорим о таянии ледников?
Это таяние мерзлоты, которое влияет на инфраструктуру на шельфе, которое влияет на качество ледовых дорог, а точнее даже исчезновение. Оно влияет на экосистему в прямой степени, например, кормовая база северных оленей, да, которая является основным источником жизнеобеспечения для северных народов.
То есть это северные народы сейчас затрагивают?
Вы правы, конечно, но инфраструктура, например, добычи природных ресурсов на мерзлоте, это уже вообще вся страна, наверное, включая ее экспортный потенциал. Можно говорить о северо-западе России, о прибрежных территориях арктических, где влияет также и вот эрозия берегов, например, разрушение берегов. Если мы двигаемся, наоборот, на юг России, да, то здесь засуха, нехватка воды, страдает сельское хозяйство. При этом, при всем, есть и позитивные такие же локальные эффекты. Но для того, чтобы получить выгоду, действительно экономическую, социальную выгоду от позитивных эффектов, нужно проводить определенные инвестиции и сейчас принимать какие-то решения по адаптации. Неопределенность есть и будет оставаться еще долгое время. Что конкретно будет происходить? Большинство того, что мы знаем о климате, мы знаем или о планете в целом, или на уровне государства. А что происходит в конкретном районе, населенном пункте, и что там станет с водой, с сельским хозяйством, с лесом, мы не всегда знаем.
Сергей Михайлович, а как действительно? Это же вот непосредственно вот это то, что интересует людей. Вот что станет с ними, вот с конкретным городом, с конкретным селом, если произойдет вот то-то, то-то и то-то? Вся совокупность факторов. Как это вообще спрогнозировать, если мы погоду не можем спрогнозировать? Ну, по крайней мере, на своем собственном опыте я могу говорить о том, что человечество со 100% уверенностью не может предсказать погоду на завтра.
Вы совершенно правы. Когда мы переходим от уровня континентального к региональному, от регионального к локальному, качество предсказаний, качество прогнозов ухудшается. Но это свойственно прогнозам вообще. Если мы можем на большой картинке из космоса видеть, что пришел на европейскую территорию России большой циклон, то можем сказать довольно уверенно, что будут дожди на европейской территории России. Но что они будут серпухами, это сказать никто не в силах. Потому что именно серпухами может обойтись в этот день без дождя. Россия является нетто-бенефициарией или нет, это неизвестно. Мы в целом выигрываем от глобального потепления или в целом проигрываем, скажем, в первой половине 21 века. Эта работа не сделана, эта работа намечена, и Росгидрометом намечена, и было заседание Совета Безопасности, которое вел президент Медведев, там об этом говорилось, есть следующие поручения. Я думаю, что эти предъявленные специалистами по точным естественным наукам последствия будут взвешены, и будет решено, какую политику следует выбрать России. Но это уже дело политиков. Не ученых, не климатологов.
Ну а что же тогда делать, Алексей, если неизвестно, действительно, выиграет Россия от этого, проиграет Россия?
Давайте воспользуюсь тем преимуществом, что я нахожусь в Душанбе, и два дня проходил семинар, где в основном говорилось об адаптации к изменению климата, спорно. Вот для такой страны, как Таджикистан, положительных последствий не видно вовсе, отрицательные зримы, наглядные, и понятно, что надо делать. У них сильно плохо медицинским обслуживанием. Увеличение более жарких температур в сочетании с этим и большей заболеваемости той или иной дает тот эффект, что заболеваемость и смертность больше.
То есть все-таки мы априори уже утверждаем, что температура будет все-таки увеличиваться, да? То есть будет потепление?
Да, то, что средняя температура будет увеличиваться и что число волн жары, в частности для Таджикистана, будет больше и больше.
И для России.
Ну, я сейчас, давайте про Таджикистан.
Я хочу вернуться, а не к Таджикистану.
Наглядный пример того, как действует климат. Вот ледники сокращаются, их исследуют, конечно, глициологи, но к чему это приводит в Таджикистане? Ледник это аккумулирует осадки. То, что у них весной теперь более резкий и сильный паводок, а потом воды гораздо меньше. В условиях отсутствия современных гидротехнических сооружений получается, а, нехватка воды, б, этот паводок размывает берега и дороги. И многие населенные пункты просто становятся либо отрезанным, либо берег съедается так, что понятно, если не принять мер, через 3 года дороги вот этой не будет. И туда ни санитарная машина, ни машина с продовольствием просто не пройдет. И это настолько явно и происходит из года в год, что вот этой стране будет оказываться помощь, в том числе и России, вероятно, и Всемирным банком, ООНовскими организациями. И, конечно, это лишь добавок к социально-экономическим вещам, но очень зримый и явный.
Наталья, а что касается России? Вот хочу вернуться из Таджикистана в Россию, из Душанбе в Москву.
Вот то, что сейчас Алексей рассказывал о Таджикистане, наверное, то же самое можно сказать и других среднеазиатских соседей России. Напряженность, связанная с продовольственной безопасностью в Средней Азии из-за климата, безусловно, скажется на России. За счет миграционных потоков в Россию, за счет напряженности в странах-соседях, за счет конфликтов, например, вокруг водных проблем. И это, безусловно, влияет на Россию. Более того, на другие страны очень серьезно климат влияет. И на США, вы знаете, что происходит там с затоплением берегов, и на Китай, где тает мерзлота. То есть есть серьезная во всем мире общая озабоченность климатом, и есть серьезная во всем мире озабоченность энергетической безопасностью и доступом к энергетическим ресурсам. Я думаю, эти два фактора серьезно меняют сейчас мир. И сейчас слово «низкоуглеродное будущее», «низкоуглеродная экономика» во всем мире на слуху. И Россия совершенно не может оказаться в стороне этого процесса, потому что если через 30, через 50 лет, благодаря вот этой критической массе уже сейчас происходят очень серьезные толчки в сторону разработки новых энергетических технологий, значительного снижения потребления. Россия не может по-прежнему еще 10, 20, 50 лет оставаться только поставщиком энергоресурсов. С одной стороны, это действительно серьезная глобальная роль, которую Россия вынуждена выполнять, может быть, не в пользу себя, да, которая очень осложняет, на самом деле, диверсификацию российской экономики. И это нужно иметь в виду, да, наше правительство находится в ситуации очень нетривиальных решений. Поэтому, собственно, и движение России к низкоуглеродной экономике – это, в общем, совершенно четкий сценарий для будущего, который, ну, на мой взгляд, неизбежен. Тут главное, когда начать.
Ну вот что касается будущего, уже под заключение, прям буквально два слова. Вот, Сергей Михайлович.
Оценки будущего климата замешаны, задействованы не только климатические процессы, но и сценарии экономического развития. Как мы будем, много ли выбрасывать парниковых газов, мало выбрасывать и так далее. Это очень неопределенный компонент прогнозов, поэтому из-за него большие расхождения. Если говорить о ближайших 30 лет, я думаю, что сценарии, которые сейчас рассматриваются, дают небольшое расхождение пока что друг с другом. Вот и что изменение климата будет, ну, где-то в пределах 2 градусов, не больше. Так мои впечатления. А еще я хотел бы сказать, процитировать заключение парламентской комиссии парламента Великобритании, которая недавно рассматривала, ну, скажем так, критику в адрес британских климатологов. Рассмотрев их работу, она в целом одобрила их работу, сказала, что они работают на высоком научном уровне. Это комиссия комитета по наукам и технологиям британского парламента. Но среди их вот этого заключения была такая фраза, которая мне очень понравилась. Чтобы научно обосновывать такие меры, которые строят огромные деньги, а меры по ограничению стоят триллионы долларов, наша наука, климатология, должна быть безупречной. Я выражаю надежду на безупречность нашей климатологии.
На этом мы и закончим. А я напоминаю, что о том, каким образом скажется на России глобальное изменение климата, я беседовала с Натальей Лафинской, главой экологического департамента программы развития ООН, Сергеем Семеновым, заместителем директора Института глобального климата и экологии Росгидромета Иран. А также с нами на телефонной связи из Душанбе был Алексей Кокорин, координатор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы. Мы продолжим через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Ученый Игорь Сутягин, которого в пятницу вместе с 3 другими заключенными обменяли на 10 депортированных из США российских агентов, находится сейчас в одном из небольших городков под Лондоном. Об этом сообщили сегодня брат ученого Дмитрия, адвокат Анна Ставицкая. По их словам, Игорь звонил своей жене и сказал, что английской визы у него пока нет, поэтому в передвижениях он ограничен. В Москве сегодня была учреждена новая политическая партия «Другая Россия». Оргкомитет по ее созданию возглавил известный оппозиционный политик Эдуард Лимонов. В Пакистане в результате 2 нападений смертников погибли, по последним данным, 102 человека, еще 115 ранен. Нападения произошли у здания местной администрации в селении Ягахант на северо-западе Пакистана. Турецкая авиация нанесла сегодня удары по предполагаемым позициям курдских сепаратистов на севере Ирака. В результате был ранен местный житель, повреждены многие хозяйственные постройки. Нефтяная компания BP собирается установить более крупный купол на поврежденной скважине в Мексиканском заливе. Предполагается, что новый купол будет удерживать ежедневно до 80 тысяч баррелей нефти, тогда как нынешняя защита удерживает всего 25 тысяч. Супермодель Наоми Кэмпбелл подтвердила, что даст показания на процессе по делу бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. Слушание проходит в Международном уголовном суде в Гааге. Заседание, на которое вызвали Кэмпбелл, назначено на 29 июля. Попавшие в московские больницы туристы из Италии чувствуют себя удовлетворительно, сообщил Интерфаксу представитель итальянского посольства в России. По его словам, сейчас в больницах находятся 10 граждан Италии, госпитализированных с подозрением на пищевое отравление. Власти Китая продлили американской интернет-компании Google лицензию на деятельность в стране.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На Кубани начато расследование гибели детей на Ейской косе. Трагедия произошла 7 июля во время купания в Азовском море. Утонули 6 детей и один воспитатель, который бросился их спасать. Все погибшие дети приехали на отдых в летний лагерь Азов из Москвы. Как установило следствие, в крови троих воспитателей, которые должны были следить за детьми, был обнаружен алкоголь. С начала лета это уже не первый случай, когда погибают дети, находящиеся на отдыхе в лагерях. 25 июня ребенок утонул в лагере «Чистые ключи» в Саратовской области. 12-летний сын малоимущей матери-одиночки захлебнулся в полутораметровом бассейне. Как признали потом в Министерстве образования области, мальчик погиб из-за отсутствия контроля со стороны воспитателей. Его увидели на дне бассейна лишь спустя полчаса после начала купания. На следующий день из этого же лагеря сбежали 12 воспитанников. Дети, недовольные условиями содержания в лагере, где даже не выдавали постельного белья, прошли 50 километров в степи по трассе, прежде чем их нашли сотрудники милиции. Дело взял на контроль министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. И вот буквально на днях, 8 июля, еще одно трагическое сообщение. В Ленинградской области утонул 8-летний ребенок, накануне самовольно ушедший из лагеря. Во всех этих случаях вина взрослых, на мой взгляд, очевидна. Если это не злонамеренность, то преступное бездействие, халатность, неисполнение взрослыми своих обязанностей по охране и воспитанию детей. А вот что делать в случаях, когда ребенок сам решает уйти из жизни? Тема детских суицидов – одна из самых закрытых. Не только потому, что взрослые с трудом говорят об этом, но и потому, что найти виновных бывает крайне сложно. Как можно, например, доказать доведение до самоубийства? Или с уверенностью утверждать, что в самоубийстве подростка были виновен не он сам, а его сверстники. В России случаи детского суицида не редкость. Официальная статистика – несколько сотен детей в год кончают жизнь самоубийством. Это если не считать подростков. Тему продолжит Анастасия Кириленко.
Самая свежая официальная статистика содержится в сборнике «Дети в России 2009», выпущенном Росстатом совместно с ЮНИСЕФ. Согласно этим данным, в 2008 году в России добровольно ушли из жизни 238 детей в возрасте до 14 лет. Специалисты полагают, что если к этим цифрам прибавить еще и суициды подростков, число юных самоубийц становится ужасающим – больше 2500 в год. Несколько старшеклассников в начале июня покончили с собой, по предварительной версии следствия, из-за страха перед результатами единого госэкзамена. А 17 июня прокуратура Свердловской области обнародовала результаты проверки в средней школе номер 4 города Полевского, где за последние 5 лет покончили с собой 5 учеников. Последним добровольно ушел из жизни в марте нынешнего года 15-летний Александр Фирсов. Выяснилось, что в школе был неблагоприятный психологический климат. Учительница несколько раз ударила ученика книгой по голове и не понесла за это ответственности. Тем не менее, прямой причинно-следственной связи между этими действиями и самоубийствами детей следствие не обнаружило. В Москве тем временем уже несколько месяцев выясняют обстоятельства смерти 10-летнего ученика кадетской школы номер 1700. 16 февраля третьеклассник Саид Фихриддинов покончил с собой. Он выпрыгнул из окна почти на глазах у матери, Марины Сивовой.
Он был очень-очень возбужденный, и вот он вот за все хватался, вот, и вот он там собирал каких-то роботов, там еще чего-то делал. Переходил с одного на другое. Я позвонила отцу и говорю, приезжая быстрее, я не знаю прям, что от него ожидать. И я посуду мыла. Видимо, у него вот накипело внутри вот эта вся обида. И он не стал. Я в комнату вошла, не стал.
Хорошовская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту смерти Саида. Родители уверены, до суицида ребенка довели в школе. Мальчик жаловался на то, что его избивали одноклассники, а учителя не пытались им помешать. Учитель Саида Леонид Пирогов говорит, что мальчик был как все дети.
Только единственное, что вот может быть здесь сыграло чисто и то, что он все-таки татарин по национальности.
Однако, даже если бы Саида били одноклассники, десятилетние дети не несут за это ответственности, рассказывает руководитель следственного отдела по Хорошовскому району Москвы Алексей Касаткин.
Летний возраст – это тот возраст, когда ребенок очень восприимчив ко всему происходящему. И любая обида, кажется, это конец. С точки зрения закона, его никто до самоубийства не доводил. Если даже говорить о том, что его там в школе били дети, были драки, соответственно, наступает в отношении совершеннолетних. А дети все у нас там десятилетнего возраста. Привлекать родителей мы не можем, поскольку у нас таких оснований вообще нет. Что конкретно, какая причина? Наверное, совокупность всех причин. Семейных, бытовых и в школе, как правило, по весне. Бывали случаи, когда по два, по три школьника погибали, именно таким образом кончали жизнь самоубийством. Но, к сожалению, это вот на жизнь.
Как родителям вовремя заметить, что их ребенок принял страшное решение о самоубийстве? Говорит руководитель детского психологического центра «Игра» Александр Шадура.
Любое изменение поведения ребенка для родителей должно быть сигналом к тому, что что-то происходит. Одним из таких явных проявлений – это уход ребенка в себя, да, когда он замыкается, когда он ограничивает свои контакты, когда он начинает говорить односложно, перестает рассказывать, например, о том, что у него происходит в школе, допустим. Но может быть и другая реакция, когда, наоборот, ребенок начинает вести себя вызывающе. Тем самым он кричит о том, что вот у меня не все в порядке, помогите мне. Самоубийство – это такой акт отчаяния, когда ребенок, не найдя понимания среди своих близких, среди сверстников, среди взрослых, с которыми он взаимодействует, таким образом решает эту проблему своего одиночества фактически. Это как последний крик о помощи.
Дети и подростки, независимо от их психологического здоровья, еще не научились дорожить своей жизнью, рассказывает детский психиатр Елена Врона.
В возрасте до 10 лет суицидальные попытки дети совершают. Все-таки это, конечно, случай эксквизитный, и случается ли не так уж часто. Но вот с 10 лет, это уже предподростковый возраст, с 10 до 12, суицидальные попытки не так редко встречаются. Мальчики совершают в этом возрасте суицидальные попытки чаще, чем девочки. И, как правило, к сожалению, чем меньше возраст, тем более травматичные способы дети выбирают. Попытки самоповешения, падение с большой высоты, то есть когда медицинские последствия трудно преодолеваются. Чем старше возраст, тем чем ближе дети к подростковому возрасту, и когда они уже оказываются подростками, тем чаще они травматичные способы по исключительно подростковым соображениям отвергают. Ну, например, попытку самоповешения, например, они отвергают, потому что, так сказать, будет вид очень непрезентабельный. Или, например, падение с высоты, они боятся боли. Чаще всего они прибегают к разного рода самоотравлениям, и здесь удается вовремя им помочь. Так что, конечно, суицидальная попытка такого юного существа – это совершеннейшая трагедия. Но не так редко это происходит, как казалось бы. Во всем мире количество подростковых суицидов неуклонно увеличивается. Сугубо российская специфика связана исключительно с тем, что Россия сейчас переживает переходный период. В любой стране, которая оказывается в переходном периоде, увеличивается количество суицидов.
Для профилактики самоубийств на государственном уровне необходимо ввести обязательное тестирование подростков на наличие у них суицидальных мыслей, полагает руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов.
У нас очень слабая подготовка школьных психологов. У нас нет системы профилактики суицидов 2. Есть суицидологическая служба, которая реагирует на суицид, но нету профилактической, психопрофилактической службы. Я предлагаю проводить психологическое тестирование детей, которое позволили бы выявить скрытые тенденции к суициду, и тогда мы сможем предугадать, предупредить, предвидеть возможность неадекватного поведения ребенка. По сравнению с прошлыми, общее число самоубийств и детей, и взрослых выросло в 2 раза. Оно связано с очень большой ловкой психологией. Сколько бы лет уже не прошло после развала Союза, мы еще находимся в переходном периоде. И психология и родителей, и учителей, и детей еще не сформировалась в соответствии с новыми требованиями, которые предъявляет жизнь. Сейчас только на уровне индивидуальном семьи, и только семьи, можно как-то снять напряжение.
Семья Саиды Фихретдинова запретила мальчику общаться со школьными психологами. Родители считали, что это только повредит. Куда подросток, оказавшийся в кризисной ситуации, может обратиться, рассказывает Елена Врона.
Вот ко мне, например, на прием совсем недавно привели подростка с проблемами, с большими очень проблемами, который получал помощь в центре, который называется Центр психологической помощи подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И подросток этот имел суицидальные всякие симптомы. Вот этот центр, он устроен как убежище, он устроен как приют. То есть ребенок, который оказался либо в ситуации семейного насилия, либо в ситуации вот такого школьного насилия, которого обижали в школе, он может туда не только обратиться, он может там пожить. И таких вот убежищ приютов в Москве – это не единственная точка. И там, может, психиатров в штате нет, но там есть психологи, безусловно. И для того, чтобы обратиться на детский, на подростковый телефон доверия, не нужно разрешение родителей, а таких номеров в Москве уже несколько. И помощь по телефону – это очень важная вещь, потому что это возможность получить квалифицированный, ну, скажем так, не совет, но, во всяком случае, содействие, но при этом, если тебе показалось что-то не то, ты можешь трубку положить. Тебя даже не видят. И это очень часто решающее значение имеет для людей, которые переживают какой-то трудный момент, в особенности для подростка. Подростки звонят часто на телефон доверия. Так что вот неправильно было бы считать, что сейчас полное неоказание помощи. Другое дело, что, на мой взгляд, проблема недооценена в смысле своей опасности, своей сложности. Я считаю, конечно, что здесь нужна детально разработанная государственная программа. Вот, например, если бы такая вот была бы государственная программа по предотвращению кризисных состояний и суицидального поведения у подростков, я уверена, что ситуацию с ЕГЭ иначе бы оформили. Совершенно неправильная психологическая ситуация сопровождает введение этого экзамена. Это видно совершенно невооруженным глазом. И мы получили увеличенное количество суицидов и самоповреждений у подростков. И я считаю, что говорить об этом нужно обязательно. И с самими подростками. И я вот в интернете повесила книжечку. Для подростков написано. Предупреждение суицидального поведения у подростков. Мы в свое время думали, что это не очень только понятно, кто этим преподаванием мог бы заниматься, но вот есть такой же предмет в школе «Основы безопасности, жизнедеятельности». Почему бы не обучать основам психологической безопасности? Это ведь так важно. И говорить о том, что происходит, что это такое суицидальное поведение, по каким признакам можно заподозрить, что твой приятель что-то подобное переживает, как себя вести, куда обратиться. Мне кажется, это совсем не вредно знать. Мой материал – это все-таки живые люди, это те, кто не умер. И, как правило, вот когда разговариваешь с подростками и с родителями о попытке, которая состоялась, и пытаешься выяснить, кого бы обстоятельства, как правило, обнаруживаем, что это суицидальная попытка для взрослых была полной неожиданностью. При этом подросток говорит, я намекал, я вон дневник свой оставил на видном месте, я записку так положил, что можно было влезть в карман и прочитать. Не видим, не слышим, боимся увидеть и услышать.
Родители 10-летнего Саида обнаружили его стихи, полные отчаяния и мысли о смерти, уже после того, как мальчик ушел из жизни. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
многие связывают самоубийство подростков с ажиотажем, поднятым вокруг единого государственного экзамена. Но суицид совершают и младшие школьники. Что или кто приводит их к этому решению? Можно ли предотвратить беду? Как уберечь ребенка? Ольга Беклемищева беседует на эту тему с врачами-специалистами.
Мы привыкли считать, что жизнь – это наше главное сокровище. Но, к несчастью, дети еще так не думают. Поэтому детское самоубийство, детский суицид возможны и могут случиться в семье, если мы будем беспечны и невнимательны. О причинах детских суицидов рассказывает профессор Андрей Петрухин, заведующий кафедрой детской неврологии Российского государственного медицинского университета.
В основе лежит множество причин, в частности, вот недиагностируемые у детей депрессии. Это расстройство настроения, которое очень широко распространено вообще у человека, особенно у взрослых людей. Но никогда не думали, что они есть у детей. Так как у детей они протекают типичной депрессии. Когда ребенка обзывают, что он ничтожный дурак, ни на что не способен, и это длится каждый день, в нем накапливается вот такая вот усталость, появляется чувство самообвинения, появляются мысли о смерти, чтобы оборвать вот этот вот порочный круг. Это бывает в семьях, где не родной отец или не родная мать, ну, это классические произведения Золушки и так далее. И сильный человек, это все переваривается, смешка, и то на него действует. А слабый человек, вот, у взрослых, наоборот, психиатры считают, что нужно силы воли, чтобы покончить жизнь самоубийством. А у детей, наоборот, это слабый характер, когда появляется чувство самообвинения. Второй момент. Подростковая сексуальность играет роль, большую роль. И когда вот обиженные, они не понимают, у них, например, девчонка отказала встречаться, мир рухнул у него. Они же максималисты. Он считает, что не нужно жить. Вот взрослый человек просто улыбается, слушая это, потому что, ну, взрослые тоже разные бывают, конечно. Ну, большинство уже опытных людей, они улыбнутся. Ну, там, Маша не пошла на встречу. Ну, можно Любу найти, допустим, ну, и так далее. А юноша этого не понимает. Он максималист. Вот эти вот депрессивные вещи.
То есть, вот то, что говорят, подростковая склонность к суициду, это красивая фраза, это, или это действительно есть?
Нет, действительно есть, потому что гормоны значительно моделируют психику. И у детей именно в подростковом возрасте, у девушек появляются такие заболевания, которые в другом возрасте, их нет.
Какие вот. Это?
Ну, например, нервная анорексия, отказ от пищи. Это раз. Второе, это импульсивные действия, которые безотчетные. То есть давай вот бросимся в огонь, давай. Давай выбросимся из окна, давай. И все вместе выбросились. И у нас вот этого никто не боится. Есть такое импульсивное действие. То импульсивное действие вы часто видите, когда вы едете по улице, видите, что человек переходит дорогу в неположенном месте. Вот он стоит одну машину, пропустил вторую, третью подождал, когда она подъедет близко, и побежал. И попал под машину. Вот это и есть импульсивное действие.
И у подростков оно встречается чаще, чем у взрослых людей?
Конечно, намного. И у подростков, и у детей импульсивные действия, они же все гиперактивны.
А что даже тогда делать, чтобы этого не допускать?
Гиперактивность у нас почему-то общественность настроена очень плохо, и депутаты Думы писали письма, и я как вот главный специалист Минздрава отвечал на эти письма, что вот что они считают, что такого заболевания нет. Это не заболевание, это расстройство. Гиперактивность с дефицитом внимания. Нарушение поведения своеобразное. Вот. Ну и в Америке я был на съезде психиатров, там стоят с плакатами, не дадим калечить наших детей метилфенидатом и так далее, психостимуляторами. У нас психостимуляторы не применяются. Но у нас есть атомоксетин, сейчас мы можем успешно коррегировать их поведение. Здесь нельзя сказать, что он склонен. У него нет этого длительного, как при депрессиях, а у него импульсивные действия. Вот они, две девчонки, стоят у подоконника. Давай прыгнем вниз. И взяли, и прыгнули. Вот если они остались живы, потом вы их спросите, допустим, упали, ну, на помойку или там куда-нибудь, в сток сена. Вы их спросите, зачем вы это взяли? Они вам никогда не объяснят. Но такое есть и у взрослых. Вот, например, был случай такой, в 76-м году я был во Владивостоке, работал. Там один посадил корабль на мель, ну, а тогда же и порткомы, и все разбирали. Вот капитан спрашивает, ну, что ты, такой опытный мореход, как ты мог такую глупость сделать? Там же наставники были, там все. Было по-серьезному. Вот, он говорит, ну, сам не знаю. Вот как вот отдал такую команду. Вот сам не знаю почему. У человека такое бывает. Ну, и еще ряд других различных там причин тоже есть, и даже продуктивные эндогенные заболевания.
А что это значит продуктивные?
Аффективно-бредовые расстройства тоже могут приводить. Но их видно, эти люди. А вот которых не видно, вот это вот гиперактивные.
Не знаю, что же делать-то родителям, педагогам?
Педагогам быть все-таки более внимательны к людям и мягче относиться, вот к педагогам больше образованным в области медицины.
Это был Андрей Петрухин. То есть надо больше знать о детской психике, и не только педагогам. О социальных источниках детских суицидов рассказывает профессор Михаил Виноградов, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальной ситуации, врач-психиатр.
Мы должны сразу сказать, что страшное решение со взрослых позиций не является страшным для ребенка. Детская психология оценивает жизнь совсем иначе. Что может привести к детским суицидам? Первое – это все-таки внутрисемейная проблема. У нас очень мало сейчас благополучных семей в прямом смысле этого слова. Показатель благополучности семей не измеряется количеством денег, которые зарабатывают папа с мамой, не измеряются социальным статусом мамы-папы, измеряются межличностными, внутрисемейными отношениями и отношением к ребенку. Если ребенок видит тепло, заботу, любовь между родителями, доброжелательность, если ребенок чувствует на себе внимательное и любовное к нему отношение со стороны родителей, эта семья благополучна, даже если ребенку не могут купить навороченный какой-нибудь ноутбук или даже самый простенький. Любовь родительская, любовь родителей между собой компенсирует многие недостатки материальные. Второе. Наши занятые заработками, вынужденно занятые зарабатыванием денег папы, мамы, мало вообще бывают дома и мало уделяют внимания семьям. Особенно в богатых семьях. И формирование воззрений идет по таким финансово-денежным направлениям. Папа зарабатывает, мама зарабатывает, они состоялись. А ребенок не знает, как ему состояться в этом мире, если его воспитывает малограмотная нянька или в деревне приведенная бабушка. Это еще одна проблема. И, конечно, дети. Есть определенная категория детей с такой тонкой психикой, повышенной эмоциональностью, с ранимостью, которые, сталкиваясь с реалиями жизни, считают, что эту жизнь лучше покинуть раньше срока. Ну, что у нас делается в школе? Чем деликатнее и чем интереснее ребенок, тем больше его над ним издеваются, его бьют, его истязают, его терзают. Сколько случаев и примеров, когда на Дальнем Востоке девочку, выигравшую конкурс красоты международный, изуродовали подружки так, что ей придется восстанавливать просто лицо из серии пластических операций. В Зеленограде девочку подружки раздели догола, позвали мальчиков, и они ее держали, девочки, а мальчики фотографировали. Вот это вот подростковая жестокость для людей с тонкой, чувствительной, ранимой психикой становится невыносима. И тогда человек кончает собой. Конечно, немалую роль сыграл единый госэкзамен. Количество суицидов, связанных с ним, перевалило за цифру 10. Я на этот счет уже выступал. Мы создали ажиотаж вокруг пустого места. Этот госэкзамен еще не совершенен, а уже вводится как абсолют в стране. То еще подталкивает к суицидам. В интернете, сколько за ними не гоняются, есть клуб суицидов, где взрослые опытные дяди подстрекают молодежь к совершению суицидов. Две девочки в том же Зеленограде, взявшись за руки, бросились с крыши 16-этажной башни. Почему? Камеры наблюдения показали, что вместе с ними поднимался взрослый человек, который делал шаг к краю, но остановился, а девочки сделали два шага и упали. А одного такого господина поймали, говорят, что я хотел, говорит, покончить с собой, в последний момент передумал. И попробуйте предъявить ему какое-то обвинение в рамках существующего законодательства. Вот это все причины, по которым дети чаще совершают суициды. И, конечно, настрой семьи — это неудовлетворенность жизни вообще, которая детьми переживается особенно остро. особенно в интеллигентных семьях.
Скажите, пожалуйста, а вот эти клубы самоубийц, они что, тоже психически больные люди? Зачем они это делают?
Ну, это садисты. Много садистов. Садистов среди детей, садистов среди взрослых. Зачем дети, подростки, пожилую учительницу валят на пол и играют ею, как футбольный мяч, пинают ее ногами? Зачем дети слабых забивают? Есть определенная категория садистов, людей, наслаждающихся чужим горем. Они еще не дошли до того, чтобы стать маньяками, но проявление садизма у молодежи сегодня есть в большом количестве, подогревается средствами массовой информации. Наши экраны заполонили фильмы насыщенного садизма.
И что же делать?
И родителям, и если педагоги умные, в чем я не всегда уверен, надо обязательно вести ребенка к психологу. Подчеркиваю, хорошему психологу. Есть государственные центры поддержки, есть центры и институты психиатрии. Хорошие детские психологи работают, как это ни странно звучит, в районных психоневрологических диспансерах, потому что туда принимают людей только образованных психологов с дипломами государственного образца. А малейшее сомнение в отношении неустойчивой психики, склонности к тревогам, сомнениям, неудовлетворенности собой у ребенка должны настораживать в плане возможного суицида.
Это был Михаил Виноградов. Так что его и мой главный совет – любите друг друга, и тогда помощь придет вовремя.
Ольга Беклемищева рассказывала о том, как уберечь ребенка от суицида. А еще полезно всем нам помнить, что если детьми не заниматься, они находят себе занятия сами. И не всегда эти увлечения бывают безобидными. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век чуть более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.